Здорово, послание.
Послание Галатам. Первое, это конец первой части послания, основная часть послания, которая, это основная часть, она вообще делится на три раздела. Это автопология апостола Павла, это его следующая вторая часть, это догматика полемическая, которую апостол Павел дает 6 серий аргументов, доказательства того, что сказано им в конце второй главы истина. А второй главе, в конце второй главы, с 15 стиха, в прошлый раз мы разобрали этот фрагмент, как раз очень важно с точки зрения догматики серия, не серия, главный аргумент послания, главный тезис послания, как говорят, об оправдании веры. С вами в прошлый раз говорили о том, что у апостола Павла понятие веры, оно отличалось от того, что предлагалось его оппонентами, действующими. Потому что действующие предполагали в своем учении непреложность вот этого вот закона Моисея. Он, собственно, и определял для них вообще всю религиозную жизнь. Для апостола Павла как раз религиозная жизнь определяется именно подвигом веры. Причем вера – это именно жизнь. Вот, такой вывод можно сделать из именно прочтения этого фрагмента. И мы в прошлый раз это сделали и вот сопоставили. Что, собственно, противопоставляет апостол Павел следованию закона? Он говорит, что он законом умер для закона, чтобы жить для Бога. И происходит это через сораспятие Христу. То есть вот живой, встреча с живым Христом, она происходит через сораспятие Христу. И тогда, в этом случае, как он дальше продолжает, живой уже не, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Вот такими словами заканчивается вторая глава. То есть противопоставляется закон и благодать. Вот следующая серия, вот следующий аргумент, который идет следующий, он как раз и говорит о том, что в жизни вот этих вот христиан, галатов, в них как раз в этой жизни, в их христианской, именно проявилось действие благодати Святого Духа. И вот, соответственно, первый аргумент, человек 6, это как раз напоминание апостола Павла о том, что уверовав по слову Евангелия, по проповеди апостола Павла, которому возвестил, они приняли благодать Святого Духа. Давайте почитаем вот этот первый аргумент. Это стихи с 1 по 5. Пожалуйста, с 1 по 5.
О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как был вас распятый? Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление вере? Так ли вы несмысленные, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере.
Угу.
Дальше?
Нет, вот это как раз есть первый аргумент, который как раз указывает на то, что изначально галаты приняли Святого Духа, когда уверовали во Христа, которого проповедовал апостол Павел. Это как раз продолжение вот этой завершительной мысли второй главы. Если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Не, как вот мы прочитали, не отвергая благодати Божией. Да? То есть вот если если бы апостол Павел проповедовал закон, то он бы тогда в этом случае, свидетельствовал бы о том, что законом оправдание. Оправдание – это спасение. На языке Библии оправдание – это спасение. мы с вами этим же говорили, что оправдание от слова «правда Божия». Правда Божия – это верность Богу в своем обетовании. В чем это заключалось, это божественное обетование? В том, что Бог обетовал благодать Святого Духа, обетовал спасение, обетовал благословение. Вот апостол Павел именно в этом даровании Святого Духа видит осуществление обетования Авраама. И вот вопрос, риторический вопрос, он формулируется именно таким образом, что почему же теперь, спрашивает он, нужны дела закона, чтобы обладать Духом? То есть это уже осуществилось. Вот признак истинности веры, того пути, который выбрали галаты, он был свидетельствован тем, что они обрели благодать. Почему же, спрашивает он, теперь в законе вы ищете источник Духа? Тогда, когда вначале источником Духа была вера, была та вера, которая, по словам апостола Павла, далась условием спасения. И вот вывод, который из этого можно, из этих из серии этих вопросов, ну тут все время идут такие риторические вопросы, то есть вопросы, ответы на которые очевидны. Вот таким приемом пользуется апостол Павел. И здесь в данном случае в этих первых пяти стихах ответ очевиден. Вас просто обманывают. Вот как можно таким образом. Следующий аргумент это стихи, значит, 3 глава, стихи с 6 по 14. Прочитайте, пожалуйста, с 6 по 14.
Так же Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы.
Я немножко вас прерву. Значит, просто чтобы важное понимание. Значит, в основе пример Авраам. Да, вот мы видим об Аврааме речь. С какой статьи апостол Павел говорит об Аврааме? Почему это так важно? Да потому что Авраам был отцом верующих. На языке Библии Авраам – это отец верующих. Вот опять мы встречаемся с этим понятием «вера». Вот как ее понимали иудеи в узко таком формальном, в узконациональном ключе, в ключе вот этой традиции, обрезания, о котором здесь сейчас будет сказано, и что предлагает апостол Павел. И ключевое значение здесь вот именно то самое благословение Авраама, который, по мысли апостола Павла, наследует верующие именно через веру. Вот продолжите чтение, обратим на это внимание, как мысль раскрывает апостол Павел.
Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведная верою жив будет.
Вот это, простите, снова прерву вас, значит, вот это вот важное место, то, что апостол Павел здесь приводит вот это выражение, «праведной верою жив будет». Что это такое? А это цитата из книги пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. Ту же самую цитату он приводит и в послании к римлянам. И вот видите, он, опять же, он сравнивает веру и закон, и он говорит о том, что те, кто находится под законом, они находятся под проклятием. Почему? Потому что здесь сказано: проклят всяк, не исполняющий всего, что написано в книге закона. А человек и не мог исполнить всего, что написано в книге закона. Это было такое требование, которое для людей было неисполнимо. Потому что правда Божия, верность Богу, его обетование, вот это вот единство с Богом, которое достигается именно во Христе, в Ветхом Завете оно было недостижимо. Почему? Да потому что негде было этой правде Божией воплотиться. Потому что грех настолько исказил вот эти вот взаимоотношения человека и Бога, что они и просто не могли состояться. И вот апостол Павел говорит о том, что именно через веру во Христа обретается жизнь. Не просто внешнее соблюдение, формальное соблюдение тех религиозных писаний, которые, на основе которых настаивали вот эти вот самые действующие, а именно жизнь по Христе, живая встреча с Богом. Пожалуйста, дальше.
А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву. ибо написано: проклят всяк, висящий на древе.
Хорошо, вот то опять же апостол Павел, видите, как много цитат из Священного Писания. Знаете, что здесь, какое место из Священного Писания здесь цитирует? Проклят всяк, висящий на древе. Мы, по-моему, говорили с вами.
Не второзаконие.
Не второзаконие, совершенно верно. Именно там вот приводится такое, есть такое место. Моисей неспроста ведь он об этом говорил, потому что в этом как бы состоял некий прообраз мессианства, вот этой крестной жертвы Христова. Именно потому, что Христос принял на себя грехи всего мира. Он сделался грехом, как во второй главе, во втором послании к Коринфянам, в пятой главе. Помните, там 21 стих такой важный. Не знавшего греха, он сделал нас клятвой, за нас сделал грехом. Там, в синдальном переводе написано. Жертву за грех. Но в оригинале именно так написано. Сделал нас грехом. Почему? Потому что проклят вот именно всякие висящие на древе. Эта мысль, она вот здесь таким образом апостолом Павлом повторяется. И последний стих в этом аргументе.
Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры.
Хорошо. Итак, вот этот аргумент от Священного Писания. Против тех, кто пытался апеллировать, используя авторитет Священного Писания, утверждая им основание своей лжепроповеди. В частности, апостол Павел говорит об Аврааме. Авраам для евреев – отец, в широком смысле, для всех верующих, он отец верующих, а для иудеев – отец народа, очень важная личность. Поэтому все, что связано с Авраамом, это как бы определенный аргумент. И вот те, кто ссылался на обрезание Авраама, о котором речь идет в 17 главе книги Бытия, Бог установил с Авраамом закон обрезания. Вот, начиная с Авраама, все стали иудеи обрезываться. Это был такой закон, который выделял их из всех прочих народов. И вот они настаивали на том, что необходимо всем обрезать. В том числе и тем христианам, которые из язычников приходили к вере, они тоже им навязывали. А апостол Павел приводит обещание Бога Аврааму, что в нем благословятся все народы, которые, по его мысли, гораздо более важны. Оно, собственно, и говорит о том спасении, которое будет даровано через веру. И об этом говорится в 12 главе. То есть сначала был заключен вот этот завет веры, а потом уже появилось вот это вот внешнее выражение в законе обрезания. Соответственно, обрезание последующее богоявление запечатлело союз Авраама с Богом. А первое призвание и благословение, когда Авраам был назван праведным, произошло еще до обрезания. Вот на что обращает внимание апостол Павел. Следовательно, вывод какой? Подавая Святой Дух не обрезанным, а мы видели эти примеры, и, в общем, они были очевидны для всех в книге «Деяния святых апостолов», да? Через особенное откровение это было указано, что не нужно посредством закона, посредством принятия иудейства принимать язычников, а непосредственно Дух Святой подавался, даже вот в случае с Корнелием Сотником, если вы помните из книги Деяний, еще даже до того, как он крещен был, уже Святой Дух был преподан ему и его семейству. Вот таким образом Господь показывал, что обрезание не нужно. И почему? Потому что Бог исполняет обещание, данное некогда Аврааму, вера которого вменилась ему в праведность. Вот таким образом свидетельствует апостол Павел, ничего нового как бы и не происходит. Его-то обвиняли в том, что он какие-то нововведения вводит, отвергает закон, что-то какую-то новую религию проповедует. А он говорит, что ничего нового не происходит. Потому что Бог, в данном случае, от своего завета не отвергся. И условие этого завета – это вера. Безусловная вера. И вот таким образом сам апостол Павел делает то, что Бог некогда обещал Аврааму. Дабы, 14 стих, благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Ну, вот эта вот мысль, она будет углублена и развита в следующем послании, послании к Римлянам. О том, что закон и не мог оправдать. Не было такого потенциала спасительного в законе, да? Что утверждали действующие. Они утверждали, что он является, закон является необходимым условием спасения. А задача закона была не в том, чтобы оправдывать, а чтобы указать границы греха, границы дозволенного. И вот именно в связи с этим, в 11 стихе, апостол Павел приводит вот эту цитату из пророка Аввакума, на которую мы с вами обратили внимание, о том, что праведный верою жив будет. Вот в данном случае имеется в виду жизнь какая? Жизнь во Христе, жизнь вечная. Вот как раз есть образ спасения. Жизнь как образ спасения. А закон не по вере. Но кто исполняет его, тот и жив будет им. То есть вот эта вот жизнь в условиях закона и жизнь по вере, они апостолом Павлом таким образом противопоставляются. Изначально вера и закон были понятиями разными. И закон не нужен был для того, чтобы им оправдываться. Вот 13 стих тоже, ну, собственно, мы уже коснулись. Прошу ваше внимание лишь на то, что в один из центральных дней года церковного, день Великой Пятницы, воспоминание крестной жертвы, вот эти слова апостола Павла, они стоят в начале тропаря Великой Пятницы, который звучит так: «Искупил не все, а клятва законная». И вот здесь апостол Павел приводит такой очень важный термин, термин искупления. В дальнейшем он вот более так подробно коснется этого учения в послании к римлянам. Здесь мы тоже вот должны с вами зафиксировать это место, в том, что не закон является условием спасения, а условием спасения является вера в искупительный подвиг Иисуса Христа, о котором говорит так: Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву. Ибо написано: проклят всякий висящий на древе. То есть Христос, помним, да, как он в этом говорил апостол Павел в втором послании к Коринфянам, он взял вот этот грех, наш грех, пригвоздил его ко Христу, воспринял на себя вот это проклятие греха и упразднил грех своей смертью. Как мы поймем на Пасху, Христос смертью смерть поправ. Сделался за нас клятвой, чтобы благословение Авраама распространилось и на язычников. Третий аргумент с 15 по 25 стих 3 главы. Прочитайте, пожалуйста.
Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему.
Вот это такой центральный здесь тезис. Мы можем назвать этот аргумент юридический, потому что речь идет о законодательстве, о праве. В области права берет апостол Павел этот аргумент. В данном случае идет разговор о праве наследования, праве наследства. Давайте посмотрим, что же имеет в виду апостол Павел дальше. Прочитайте, пожалуйста.
Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам как бы о многих, но как бы об одном. И семени твоему, который есть Христос. Я говорю то, что завет о Христе, прежде Богом утвержденного, закон явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Дальше. Да?
До 25 стиха.
Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был дан для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою.
Хорошо, спасибо. Итак, юридический аргумент. В чем его суть? Общепринятая норма, существовавшая тогда и которая существует сейчас, состоит в том, что завещание не может быть изменено, кроме того случая, если сам завещатель его изменит. Вот о чем говорит апостол Павел. В данном случае в качестве этого завещания он предлагает то, что обещал Бог Аврааму. А что он обещал? Он обещал, что в тебе и в семени твоем благословятся все народы земные. Вот именно в таком смысле апостол Павел объясняет. Он говорит не о многих наследниках, а о том, на ком это благословение исполнится. То есть на потомке Авраама и Иисусе Христе. И вот в данном случае рассматривается еще один аргумент иудействующих. Это необходимость исполнения Моисеева закона, который подтвердил закон обрезания, который учил о необходимости соблюдения этого обрядового цикла, который предполагал и хранение субботы, и вкушение, определенной рода пищи, и там, жертвоприношение, и, в общем, все-все-все, что составляло понимание иудеев, вот суть религии. Апостол Павел говорит, что все вот это содержание ветхозаветной религии, оно не может повлиять на обетование спасения через веру, которое было дано Аврааму. И таким образом третьим лицом, в данном случае это Моисей, законодательство, это завещание изменено быть не может. Завет, заключенный по вере Аврааму, может воплощаться в верующих людях, может раскрываться во Христе, да, вот это обетование, и через Христа распространяться на нас. И не должно зависеть от соблюдения закона Моисея, потому что это нелогично даже в человеческих делах. И вот тут появляется очень красивый образ. Апостол Павел спрашивает, так что же, закон противен божественному оправданию? Нет, никак. А для чего же он тогда нужен был? И вот здесь он раскрывает такое очень важное учение. Он говорит, что закон – это был детоводитель ко Христу. То есть по-гречески детоводитель – педагог. Известное слово, да? Но в настоящий момент мы употребляем это выражение, подразумеваем учителя, а апостол Павел педагогом, в соответствии с тогдашним употреблением этого слова, называют раба, который выполнял функцию сопровождающего ребенка в школу человека. То есть он его должен был довести до учебного заведения и там его оставить уже непосредственно с тем, кто являлся педагогом, в нашем понимании. Да? То есть некоторое изменение вот этого понятия произошло, как и по отношению многих слов, которые апостол Павел употребляет. Мы их часто воспринимаем в каком-то современном таком смысле. А вот тогда педагог, детоводитель, это был действительно вот такой раб, который, в общем-то, выполнял техническую функцию, который не влиял на какое-то изменение души человека. Да? Вот когда он приходит, отдаем ребенка там учиться, да? Что с ним происходит? Он каким-то образом меняется, да? Вот кто-то воспринимает, его воспитывают в школе, не только образуют, его еще воспитывают, образование тоже. Не только наполнение какими-то знаниями, это еще важное содержание такое вот прививающее человека определенной ценности жизни. Вот что такое школа, в чем его значение. И в данном случае значение закона не было вот именно вот в этом воспитании, формировании личных качеств, а исключительно в том, чтобы оградить от зла, чтобы этого ребенка там, ну, образно выражаясь, да, никто не похитил, чтобы он дошел до нужного места, да, потому что маленький он не может, так сказать, сам это предпринять. А вот человек взрослый, так сказать, обученный, он с этим справляется. Вот такова была функция закона. То есть закон исполнял служебную функцию. Дан он был через 430 лет, потому что человек сбился с пути, не мог сохранить обетование Божие. Его нужно было вести ко Христу. И вот закон вел ко Христу, чтобы, приведя, оставить его наедине с Господом, наедине со Христом. В этом смысле закон, конечно же, не противен обетованию Божьим. Но смысл не в том, чтобы животворить, не в том, чтобы спасать, а в том, чтобы привести ко Христу. И таким образом смысл закона, так же, как и смысл вообще всего Ветхого Завета, Ветхозаветного Священного Писания, нужно видеть в развитии, а не синхронно с тем, что произошло с пришествием веры, с пришествием благодати, с воплощением Господа Иисуса Христа. И вот как этот раб охранял ребенка там, от хулиганов всяких, так же и закон был призван быть стражем от греха. В послании к римлянам апостол Павел скажет, что и сам закон был ослаблен грехом. Почему? Потому что мы знаем все, что запретный плод слаб. И когда человек что-то хочет, а ему говорят, нет, нельзя, он уже исполняет это как раб. Потому что у него не было вот еще того опыта богообщения, который раскрылся для человека с пришествием Господа Иисуса Христа. Вот тут тоже нужно почувствовать вот это одну из основных идей послания Галатам, которое Николай Николаевич Глубоковский называет «благовестие христианской свободы». Вот тогда, находясь под законом, под этим бременем закона, человек, он не имел возможности такого раскрытия своего духовного потенциала, который он обрел в Новом Завете, уверовав во Христа, получив вот эту вот возможность непосредственно живого общения с Богом во Христе. И вот об этом говорится в 25 стихе, когда пришла вера, то есть когда вот, вот это обетование Авраама, оно осуществилось во Христе, уже мы не под руководством детоводителя. И дальше следующий аргумент, который начинается с таких слов, 26 стих. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Вот этот четвертый аргумент можно обозначить следующим образом. «Спасение через искупление и божественное усыновление». То есть мы видим, что апостол Павел говорит о спасении как о встрече со Христом, говорит как об исполнении обетования Авраама, говорит как о даровании Духа Святого. А здесь он изображает спасение как божественное усыновление. И, соответственно, вот это вот усыновление, оно говорит, опять же, о чем? Главное, о свободе. Свобода чад Божьих во Христе. Вера делает с нами Божьим. Давайте прочитаем. Прочитайте, пожалуйста, 3 глава. Значит, фрагмент следующий. 3 глава, 26 стих, 4 глава, 11 стих.
И во все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.
До 4 главы 11 стиха.
Да. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господина всего. Он подчинен попечителю и домоправителям до срока, отцом назначенного. И так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего, Абба, Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным
и бедным? Чего возвращаетесь?
Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? И хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?
Хорошо. Вот видите, здесь уже непосредственно вот апостол Павел раскрывает смысл вот этого понятия свобода в христианском осознании, в христианском смысле. Что такое свобода для христианина? Это свобода быть чадом Божиим. Вот такую свободу, противоположность рабскому состоянию, когда человек был под законом, да, вот, не видел воплощения вот этого вот, вот этой правды Божией, да, то есть и негде было воплотиться. А Христос пришел, Он совершил вот этот вот искупительный подвиг, Он дает нам возможность приобщиться к этим искупительным плодам жертвы своей, да, и в нем мы получаем вот возможность быть усыновлены. Усыновлены Богу. Поэтому, вот опять же, продолжая этот ряд, эту метафору, он говорит о том, что в детском возрасте ребенок, ну вот он такой порабощен, он как, даже вот слово, сам ребенок, откуда этимология? Какая этимология этого слова, знаете?
Ребенок,
он раб. Почему? Ну потому что ему говорят, он делает. А он еще не понимает, зачем это нужно. Вот, например, ему говорят там, слушайся, он не хочет. Он хочет вот по-другому. Его там шлепнут. Вот такой же путь прошло человечество. Вот от детского возраста этот закон ввел и привел ко Христу. И здесь он уже становится кем? Он становится наследником. Он вступает в права наследства. И условия вступления – это вера. Вера уступить на подвиг Господа Иисуса Христа. И вот в послании к Ефесянам апостол Павел говорит о том, что во Христе человек получает вот такое развитие. Он говорит о том, что мы приходим в меру возраста Христова. То есть мы дорастаем до Христа, и мы дорастаем до того, чтобы жить во Христе. Вот как он говорит, живу не я, но живет во мне Христос. Вот какую перспективу развития, духовного развития указывает апостол Павел. Ну и вот он еще говорит о чем здесь в этом фрагменте, давайте разберем непосредственно. Во-первых, с 27 по 29 стих возникает образ крещения. Все во Христа крестившиеся, во Христа обреклись. И вот это обличение во Христа, оно упраздняет различия между людьми. Национальное, культурное, социальное. Это все упраздняется. Для нас вот слова «явиться во Христа крестись, во Христа обликуйся», да, они связаны с таинством крещения. А апостол Павел эти слова в данном контексте употребляет несколько для другого. Он здесь рассуждает не о богослужении, а о том, что происходит с человеком, ставшим Христовым после крещения. Здесь обращение к таинству крещения употребляется для того, чтобы пояснить мысль о том, что, крестившись во Христа, мы стали единым телом Христовым. Мы стали членами тела Христова. Да? Вот об этом рассуждает он в послании к Коринфянам, тоже мы читали в 12 главе. А дальше, в одном из следующих посланий, послание к Ефесянам, апостол Павел говорит о том, что из различных частей человечества в церкви создается единое целое. Единство, духовное единство. Единство духа в союзе мира. Новое человечество. Через крещение мы становимся едиными также и с Авраамом, потому что воспринимаем через веру во Христа вот это вот самое обетование Авраама. И ту благодать, которую Бог обещал через Авраама и его сына. Дальше вот обращает внимание на себя третий стих о том, что некогда галаты были рабами стихии мира. Третий стих еще раз. Вот прочтем так. И мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. О чем здесь идет речь? Это язычество, греческая философия, первоосновы мира. Галаты были все-таки языкохристианами, из язычества пришедшими. И, в принципе, то же самое происходит и через агитацию иудействующих. Потому что вот эта вот иудейская религия, она тоже в некотором смысле делает их заложниками этого вещественного культа, не духовного служения Христу, а вот именно вот формального такого отношения к религиозной жизни. И апостол Павел опять же задает здесь такой вопрос, зачем отрекает себя от свободы сынов Божьих, отрекается от своего сыновства, порабощает себя от этим вещественным началом. В начале 4 главы ярко звучит тема усыновления верующих во Христе. Начинается со слов 4 стих. «Но когда пришла полнота времени», тоже стоит обратить внимание на это выражение, оно важно в грамматическом смысле. Что это за полнота времен? Это полнота эсхатологическая. В том смысле, что никакого другого откровения уже и не будет. То есть вся эта вот полнота божественного откровения, она дана во Христе. Вот в таком смысле полнота пришла в Сыне Божием. В этом стихе говорится о двух рождениях Христа. В вечности и по человечеству. По человечеству Христос был подчинен закону, чтобы искупить под закон. Вот для чего Христос смирился, чтобы спасти и под закон. А мы, уверовавшие, да, после того, как Господь уже совершил свое искупительное действие, мы являемся сынами, мы уже не подзаконные, мы уже свободны. И вот осознать эту свободу можно посредством духовной жизни, которая призывается все христиане. Замечательный образ этой духовной жизни приводится в 6 стихе. Кстати говоря, вот, это вот, вот этот фрагмент, он читается на Рождество Христово. Там сейчас идет Рождественский пост, обратите внимание, будете присутствовать на Рождественской литургии, и там вы услышите именно эти слова. Мы празднуем воплощение Бога Слова, рождение Его на земле, да? А вместе с этим мы осознаем, какую благодать Господь дает нам в явлении Сына Божия. Он нас делает своими сынами, подобно тому, как Сын Божий сделался Сыном Девы, Сыном Человеческим. И вот 6 стих, он говорит о благодати. «Как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, пьющего Ава Отче». То есть вот это вот родство с Богом, да, оно происходит силой и действием Святого Духа. Все в Церкви происходит силой Божественного Духа. Святой Дух призывает нас, благодаря Святому Духу, призывает нас ко спасению. Святой Дух укрепляет нас в вере. Святой Дух действует в таинствах Церкви, которые созидают этот дом церковный, образно выражаясь, да, и дом души каждого человека. И вот в нашем сердце мы можем услышать это дыхание Духа Святого, который вопиет «Авва, Отче». Вот это, кроме всего, образ молитвы. Вот это вот, да, то, о чем здесь говорит апостол Павел. «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, пьющего Авва, Отче». Это же тоже вот такая дерзновенная молитва, она сделалась возможной только с пришествием Сына Божия. С тем, что Господь нас усыновляет Богом и дает нам божественную благодать. И вот Святой Дух, он таким образом воздействует в нашем сердце, что мы можем молиться. И важнейшая молитва, и тоже недалеко неспроста, первой молитвой по значению является молитва Господня, которая так называется «Отче наш», «Абба, Отче». И вот это тоже доказательство того, что наше состояние, оно уже не рабское, но сыновное, 7 стих. «А если ты сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Вот будем, когда с вами рассматривать послание к Римлянам, там вспомните этот стих, 7 стих 4 главы, потому что в послании к Римлянам он будет иметь такое особенное развитие. Там апостол Павел нечто очень важное добавит к этому выражению. А именно, наследник Божий, если только страдаем вместе с ним, чтобы вместе с ним и прославиться. Вот надо почувствовать то, что вот, я уже вам говорил об этом, те мысли, которые апостол Павел вот, закладывает в сознание людей в послании к Галатам, он их развивает в послании к Римлянам. Послание, оба послания с третьего миссионерского путешествия, послание одного и того же периода, но по сравнению с посланием Галатам, послание к Римлянам, оно более такое, ну, как бы совершенственное, углубленное. И это место находится в 8 главе. 17, если не ошибаюсь. 8 глава послания к Римлянам. Итак, вот такую свободу дает Христос уверовавшим в Него и соединившимся с Ним. Таинство крещения, свобода сынов Божьих, которых сам Дух Святой вопиет Авва Отче. Вот это в таком нравственном значении тоже важный фрагмент. Мы должны почувствовать, что всякий раз, когда мы встаем на молитву, это не столько наше дело, сколько дело Божьей благодати. Вот неспроста, поэтому каждая молитва у нас начинается молитвенное правило, когда начинаем, да, вот что мы, какой молитвы первый читаем? Царю Небесному, да, почему? Потому что мы должны...
Святому Духу.
Мы должны понять, что это не столько наше дело, сколько молитва – это дело Божественной благодати, которая действует в нашем сердце. Вот о чем учит здесь апостол Павел. Мы сейчас считаем, что это какое-то дело нашего произволения. И думая так, мы молитву совершаем формально. Здесь такой режим. Вычитать правила. Я вычитал правила. Вот хуже ничего не придумаешь. Я вычитал правила. Я спокоен. Я исполнил свой религиозный дух. Что там коснулось моего сердца, не коснулось. Не такое же. Формальное исполнение религиозных предписаний. И вот, в качестве сравнения, тот образ духовной жизни, который предлагает апостол Павел, который говорит, что молитва, собственно говоря, даже и не наше дело. А когда человек открывает свое сердце в направлении божественной благодати, благодать она сама в нем рождает молитву, потому что молитва – это величайший дар божественной благодати, именно в этом смысле. Вот, поскольку человек считает, что он своими силами там, может достичь какого-то совершенства молитвы, ему эта молитва никогда не дастся. И он никогда не почувствует радости, никогда не почувствует умиления в этом молитвенном подвиге. Он будет просто повторять слова и часто думать о чем-то другом. Совершенно так бывает. Итак, вот это четвертый аргумент. Свобода сынов Божьих. Образ свободы как образ спасения. Пятый аргумент морального свойства. Он чем-то напоминает первый аргумент, тоже как бы апостол Павел удивлялся о том, как же такая измена могла произойти в сознании галатов. Давайте вот прочитаем. Значит, пятый аргумент. Это у нас 12 стиха, 4 глава. Ну, я прочитаю сам. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что когда... Хотя я в немощи плоти благовествовал вам первый раз, но вы не презрели искушение моего в плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Ну, апостол Павел старается всяческими аргументами, всяческим образом вернуть сбившихся галатов на истинный путь. И в данном случае это вот такой аргумент, он очень эмоциональный. Он говорит о том, что они пережили вместе, о том, каковы были их отношения. Апостол Павел вспоминает о том, что первые два посещения Галатийской церкви, которых он здесь вспоминает, были благоприятны для него и для верующих. И тут он спрашивает в 16 стихе, следующий 16 стих. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» То есть его приняли как ангела, как Иисуса Христа. И тут этот проповедник, который для них так много значил, который был основателем их церкви, вдруг становится врагом. Почему так? Истина неизменна. Христос, который проповедует апостол Павел, неизменный, значит, изменились галаты. Почему? Потому что появились те, кто в 17 стихе апостол Павел говорит, ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Вот вспомним здесь второе послание Коринфянам. Апостол Павел именно таким образом изображал пагубность действия лжеапостолов, чтобы они старались приобрести своих себе последователей. Не так, как апостол Павел, который хотел привести этих людей ко Христу, а они хотели достичь некого духовного господства, получить адептов своих последователей. Это много было сказано в втором послании к Коринфянам. И апостол Павел возражает на это. 18 стих. «Хорошо ревновать добрым всегда, а не в моем только присутствии у вас». И вот, приведя во внимание вот эти аргументы, он такую дерзновенную произносит фразу очень эмоционального содержания. В 19 стихе. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть, несмотря на такую измену галатов, то, что они отложились от истины, апостол Павел все равно ощущает их такими заблудшими детьми. И даже более того, он и матерью себя считает в отношении их, потому что говорит, что я в муках рождения. В муках рождения. Доколе не изобразится в вас Христос. Вот какая цель апостола Павла по сравнению с той целью, которую преследуют его оппоненты. Они хотят, чтобы ревновали по них, а он хочет, чтобы в них изобразился Христос. И ощущая себя не то чтобы любящим отцом, а он страдает от измены, как женщина страдает при родах ребенка. Вот в этом, с библейской точки зрения, нет ничего необычного. Уже пророки Ветхого Завета говорили о Боге, который любит свой народ любовью благоутробной. Слышите, может, такое выражение? Благоутробие. Ну вот, когда Великий пост начинается, в третью неделю, там такая молитва есть, поется, свет выключают в храме. Но надейся на милость благоутробия твоего. Слышали, да? Вот это выражение, что это такое, благоутробие. Это образ женщины, которая носит ребенка в своей утробе. Вот так Бог любит свое дитя. И также апостол Павел осознает себя в отношении галатов. Почему? Потому что в нем обитает Христос. И Христос воображается в христиан. Соответственно, он больше беспокоится, больше переживает за тех, кто отлучает себя, сам отлучает этой благодати. Помните даже в евангельской притче, да, как добрый пастор оставляет 99 незаблудившихся овец и идет искать одну заблудившуюся. Вот так же апостол Павел верен этому евангельскому принципу. Давайте мы закончим 4 главу, чтобы этот этап был закончен. Я немножко побольше проведем. Итак, видимо, апостол Павел воспринимает этот близкий образ. В нем живет Христос, от Христа он себя не отделяет. Причем страдания эти, как мы видим на примере послания Галатам, чрезмерны, но они и добровольны. Смысл этих страданий, дабы в верующих изобразился Христос. Наконец, последний, 6-й аргумент. Апостол Павел вновь обращается к Священному Писанию, к истории Авраама, Сары и Агари. Помните, кто это такие были, да?
Да.
Сара и Агарь.
Жены Авраама.
И рабыня.
Агарь была рабыня, а Сара Авраам была свободная. Вот это важно иметь в виду. И здесь мы имеем такой яркий пример аллегорического толкования Ветхого Завета. Аллегория. Через аллегорию апостол Павел указывает на смысл Евангелия в сравнении с законом, на смысл веры в сравнении с законом. И тоже говорит о свободе. Давайте рассмотрим. Востолкование апостола Павла, жена-наложница Авраама, представляет как две аллегории народа свободного и порабощенного. Рабыня Агарь для апостола Павла становится аллегорией рабства закона, 25 стих. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А почему здесь вспоминает апостол Павел Синай? Потому что на Синае Моисей получил закон. И он намекает на то, что иудеи находятся в рабстве у закона. Таким образом, те, кто продолжают исполнять закон Моисеев, становятся рабами закона. 26 стих. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. И вот аллегория Вышнего Иерусалима становится другая жена Авраама, Сара, свободная, та, которая не была в рабстве. 31 стих, вывод. Итак, братья, мы не дети рабы, но свободные. Земной закон более не властен над нами, рабыню надо изгнать, как это сделал Авраам по велению Божию. Вот принцип аллегории, аллегорического толкования Ветхого Завета. То есть в Агаре он видит закон, поскольку Агарь была изгнана как рабыня, также необходимо изгнать и закон из сознания. Религиозное сознание, религиозная жизнь. Потому что чадо Нового Завета – это не чадо закон, а чадо Божьей благодати. Вот на этом заканчивается серия аргументов апостола Павла в пользу необходимости стоять в свободе, дарованной верующим. То есть свободы, которую галаты восприняли, уверовав по слову апостола Павла. Вот мы с вами рассмотрели вторую часть основного раздела послания галатам, 3-4 глава. Следующая часть – это выводы из того, что сказал вот о вере, о его превосходстве над рабством закона в предыдущих главах апостола Павел, а 5-6 – это нравственное приложение. Нравственное приложение. Как эти идеи скажем так, религиозности, они выражаются в жизни христиан. Помолимся. Достойно есть такого истину, блажить Отец Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово ручую, сущую Богородицу тебя величаем.